Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и, пожалуй, самый громкий медиа-скандал сегодняшнего дня – это то, что происходило вокруг такого предприятия, как Росгеология, с одним из топ-менеджеров Русланом Горингом, если быть точнее. Дело в том, что там достоянием общественности стали рассуждения Руслана Горинга о своих коллегах, о том, чем должны заниматься его подчиненные. Все это с большим количеством обсценной лексики. Плюс к этому, поскольку он играл в онлайн-игру, он еще угрожал каким-то людям, которые вместе с ним, судя по всему, были в одной сети. Ну, в общем, превратилось все это в медиа-скандал, результатом которого стало увольнение Руслана Горинга. Ну и дальше появились подробности. Как будто бы бывший заместитель руководителя Росгеологии Руслан Горинг менял фамилию, и раньше он был Ганжиевым. Об этом сообщило издание Daily Storm. По информации издания, до 2011 года он проходил службу в армии, затем занялся бизнесом. Потом его как будто бы задержали при получении взятки в 5 миллионов рублей. Потом он менял свою фамилию и менял отчество. Ну и сегодня нашим редакторам удалось с ним связаться. Он следующим образом прокомментировал, без обид: это пусть будет на совести этих людей. Вы спросите любого в компании, сколько я сделал для компании, сколько сил положил. Не смогли найти в работе коррупционного, осталось залезть в личное пространство, в личное время и красиво упаковать. Ну, упаковали, судя по всему, красиво. Но с нами на связи Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. Здравствуйте, Александр Львович.
Добрый день.
Ну, когда вот это видео с Русланом Горингом стало достоянием общественности, масса вопросов появилась. Как такой человек может работать в акционерном обществе со 100% государственным участием? Как он мог стать топ-менеджером? Тут же появились подробности об уголовных делах, которые как будто бы в его отношении заводились. Тут же появилась информация о том, что он менял фамилию. Ну и, в общем, много других странностей. Вы тоже наверняка в курсе этой истории, и, возможно, у вас больше информации.
Ну, насчет, так сказать, вот больше информации я здесь, наверное, вряд ли, так сказать, могу вам подтвердить эту ситуацию. Но я, наверное, знаю столько же, сколько и все. Вот. А что касается вот вашего вопроса, каким образом, так сказать, ну, появляются такие люди, ну, скажем так, все-таки вот когда разрабатывали закон о государственной гражданской службе, да, в первую очередь как раз обращали внимание на этическое поведение госслужащего. То есть человек, который представляет интересы государственной гражданской службы, то есть органа какого-то власти, в обязательном порядке должен соответствовать, ну, таким внешним и внутренним канонам этой службы. То есть быть вежливым, да, то есть, причем, так сказать, вежливость распространяется не только на взаимоотношения, так сказать, там, с клиентами, условно, таким, да, то есть гражданами, да, но это и внутри коллектива. Должна вежливость, культура поддерживаться, вот, а соответствующие, так сказать, формальные, в хорошем смысле этого слова, так сказать, взаимоотношения. Почему? Потому что, так сказать, в значительной степени это любой госслужащий, это портрет, да, власти. И, конечно, так сказать, вот восприятие власти, ее эффективности, работы зависит как раз вот от поведения такого внешнего. Поэтому такой же подход должен распространяться и на людей, которые работают в госкорпорациях, да, особенно с государственным участием, потому что здесь мало кто разбирается в разности, что такое госорган, а что такое госкорпорация. Но, тем не менее, так сказать, критерии для всех должны быть одинаковые.
Но этих критериев сегодня не существует, насколько я понимаю.
К сожалению, для госкорпораций нет. Да, это должны быть, ну, вернее, скорее всего, это внутрикорпоративные какие-то требования. Да, и, к сожалению, в значительной степени это зависит от руководителя, так сказать, вот его желание каким-то образом, так сказать, ограничить вредное влияние, вот, ну, такой имиджевого характера, так сказать, своих сотрудников, да, там, если они недостаточно, так сказать, ну, как бы понимают, насколько неразделимо с точки зрения людей, ну, как бы поведение внутри компании, так сказать, или там что-то вовне, да, потому что всегда человек, который занимает высокие топовые позиции, он всегда при всех обстоятельствах отдыхает он, общается с друзьями, да, так сказать, или там работает, он всегда представитель этой компании, поэтому должен вести себя соответствующим образом. Ну, в данном случае, конечно, здесь уже все-таки, так сказать, в большей степени проблема личности. Да, то есть сама личность должна была понимать, так сказать, что никогда не бывает такой ситуации, когда вот такого рода поведение, как он говорит, личное, да, так сказать, оно не выползет когда-то наружу, да, и негативным образом не сыграет ни против него, да, ни против компании.
Но, судя по всему, он не очень стеснялся, потому что выходил в прямой эфир и с кем-то общался, и кого-то, судя по всему, приглашал к видеотрансляциям с тем, чтобы рассказать, ну, как он наводит порядок, наверное, своих подчиненных.
Да. Я здесь одно скажу, что, ну, во-первых, конечно, так сказать, корпорация не имеет права следить за своими подчиненными, да, если, так сказать, это не предусмотрено специфическими, так сказать, какими-то документами, связанными с соблюдением, например, тайны. Да? Хотя многие зарубежные корпорации сейчас регламентируют взаимоотношения, например, своего персонала с социальными сетями и требуют, так сказать, вот адекватного поведения от своих работников в обычной бытовой, как бы, сфере. Почему? Потому что они все прекрасно понимают, что это поведение может обернуться экономическими потерями для компании. Да? То есть вот в рыночной экономике, так сказать, все это очень тесно взаимосвязано. Поэтому, так сказать, мы всегда видим, что продвинутые такие компании, они отличаются очень вежливым персоналом. Может быть, искусственные улыбки, да, там, как бы, приветствия, но тем не менее, так сказать, вот для клиента это всегда плюс, а не минус. Ну, в данном случае мы можем отнести ситуацию к тому, что все-таки вот здесь в большей степени, наверное, кадры должны были поработать, чтобы появился такой, так сказать, вот внутренний регламент, да, ну и он бы все-таки отслеживался, чтобы не допускать имиджевых потерь.
Александр Львович, да, тут просто хочется понять, государство при всем при том, что владеет 100% акций предприятия, вот конкретно здесь, Росгеологии, оно вообще какое-то влияние на это предприятие, на это акционерное общество оказывает, ну, кроме как определение деятельности или там рода деятельности, ну и какие-то такие общие стратегические, ну, направления?
Нет, конечно. Во-первых, так сказать, есть совет директоров, да, который составлен из представителей государства. И в этом контексте, значит, совет директоров имеет право, например, требовать от генерального директора подготовки документов, которые регламентируют взаимоотношения и поведение внутри компании. Да? Это первое. Второе, так сказать, это все-таки, ну, отбор на руководящие позиции со стороны государства. В данном случае вот обращу внимание, что к руководителю этой компании нет претензий с точки зрения его поведения. Да? То есть, вот. Здесь должен быть, наверное, так сказать, ну, такой общий принцип, который государство должно, так сказать, провозглашать, что среди показателей эффективности работы руководителя в обязательном плане должна быть, как бы, показатель, вот, связанный с поведением, да, адекватным сотрудников. Ну, и в этом плане, конечно, государство может на это влиять.
Да, вот. Но если рассмотреть вот само поведение, пока эта информация о его там и сексуальных приключениях, и угрозы, ну, как будто бы не подтверждается, но, по крайней мере, что эти угрозы были реализованы, и пока никто из коллег не подтвердил факт сексуальных домогательств, а его, в принципе, за что-то вот здесь привлечь можно, или здесь может речь идти только об увольнении?
Ну, вы знаете, во-первых, так сказать, у нас, скажем так, нет положения в Трудовом кодексе, а харассмент, да, вот, что очень распространено на Западе. И большинство, так сказать, руководителей и топ-менеджеров очень боятся как раз претензий с этой стороны. Причем, так сказать, это может быть претензия, там, ну, даже, так сказать, скажем так, не связанная с реальными какими-то событиями, да, но, по крайней мере, поводов давать для этого нельзя ни при каких обстоятельствах. Вот. Я знаю, так сказать, свои личные практики, когда был в командировке во Франции, там аж в 95-м году, мне, как бы, не знаю, так сказать, не посчастливилось, наверное, делать комплимент одной сотруднице Министерства труда французского на предмет того, что она очень, ну, как бы, замечательно выглядит. Да? То есть вот в нашей культуре это воспринималось нормально, но тут же мне коллеги французы сказали о том, что в соответствии с их канонами и Трудового кодекса, и корпоративного поведения, упоминание о том, что на работе, так сказать, вот коллеги, женщина красиво, да, там одета, да, выглядит эффектно, это, так сказать, означает, что вы пытаетесь снизить ее достоинство как специалиста. Знаете, вот интересное такое по восприятию культуры. И поскольку я иностранец, ко мне это не относилось, а вот для коллег бы это было чревато, так сказать, скажем так, разборкой на этической комиссии.
Да, но здесь речь о комплиментах, конечно, не шла, но совсем другой. То есть, подводя черту, вот пытаемся понять. Ну да, мы пожимаем плечами, такое случается в наших госкорпорациях. Ну да, государство может какое-то влияние на это оказывать, но пока поведение сотрудников госкорпораций никак не регламентируется, по крайней мере, госслужащим их не приравняли. Но и увольнение – это единственное, что в данной ситуации, в принципе, могло произойти. Как-то так выходит?
Ну, наверное, так.
Спасибо. Это был Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, по поводу скандала с Русланом Горингом. Ну, те, кто интересуется этим скандалом, еще раз подчеркну, наши редакторы с ним связались, удалось с ним попереписываться, то есть он отказался говорить по телефону, но общался через мессенджер с нашими редакторами. Ну, и вот эта переписка, она сейчас, ее можно найти, по крайней мере, и на нашем сайте говоритмосква.ру, ну и в нашем телеграме. Кто не подписан, подписывайтесь, а мы идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас две новости в одной. Сначала появилась информация, что в Москве врачам скорой медицинской помощи рекомендовали не отправлять в больницы пациентов. Ну и потом вторая новость последовала. Департамент здравоохранения опроверг информацию о распоряжении сократить процент госпитализаций. Информация о том, что московскую скорую помощь вынуждают как можно реже госпитализировать больных, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. В ряде интернет-изданий, это уже я цитирую, появилась информация о якобы имеющемся на станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова запрете для медицинской эвакуации пациентов или ее ограничений. Решение о необходимости медицинской эвакуации, госпитализации с места нахождения пациента принимает медицинский работник выездной бригады скорой медицинской помощи, который прибыл на вызов. Основным критерием для госпитализации является состояние пациента в момент его осмотра. При определении медицинским персоналом бригад наличие экстренных показаний для медицинской эвакуации каких-либо ограничений не существует. Но сейчас с нами на связи Александр Саверский, президент Лиги защиты пациентов. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну,
как всегда, нам нужно выбрать, кому верить. Есть информация о том, что есть некое распоряжение сократить процент госпитализаций для работников скорой медицинской помощи. Ну и есть опровержение этой информации. А кому бы поверили вы, Александр Владимирович?
Ну, я думаю, что было устное внушение, которое каждый воспринимает в силу своего понимания. Распоряжение эти понятно, потому что там Росздравнадзор считает, что около 37% у нас непрофильных госпитализаций, вернее, вызовов скорой помощи, то есть, как бы, это те, которые не имели экстренных показаний. Вот. Но эта цифра, она неизбежна, вопрос в ее размерах, потому что человек не может адекватно оценить свое состояние, действительно угрожает ему что-то или нет. Вот. Во-вторых, проблема в том, что, к сожалению, медицинская помощь не всегда доступна, и люди вызывают скорую помощь уже, когда не могут попасть к врачу. Вот. Ну и те же самые иностранцы, например, они могут бесплатно получить только экстренную помощь, поэтому терпят, потом уже вызывают для госпитализации или там для оценки состояния.
Ну вот ключевое, просто для того, чтобы было понимание. То есть проблема такая существует, как вы говорите, непрофильная госпитализация.
Она объективно существует и будет всегда существовать.
Это именно такая российская особенность, которую...
Ну, везде, где существует скорая помощь, скажем так, она не везде существует.
Ну, и есть ли попытка эту ситуацию как-то изменить?
Единственное, просто, да? Единственное, как бы четко надо понимать, что есть порядок оказания скорой медицинской помощи, есть есть законы, есть ответственность врача, кстати, уголовная, того же скорой помощи, ведь лицо, которое могло бы отдать такие распоряжения, но же ответственность на себя не очень возьмет. Поэтому врач все равно это будет решать сам, исходя из обстановки, действий, и никакое распоряжение, не имеющее нормативно-правовой природы, то есть, в частности, прошедшее через публикацию Минюст, не может считать, что оно имеет нормативную правовую природу и принятого внимания быть не может.
То есть, юридической то есть, силы не имеет, да, я понимаю.
Да, оно не имеет юридической силы, да.
Но при этом устно такие распоряжения могут давать.
Ну, они тоже неизбежны. Это баланс, который власть будет говорить, слушайте, ну что вы тут делаете? Трам-пам-пам. Ну, вот. А те говорят, а что мы можем сделать? Трам-пам-пам. Ну, это понятно, это рабочий процесс. То, что это вырывается иногда в публичное поле, это тоже нормально, нам страшно, потому что основания такие были, года три назад было даже опубликовано некое такое распоряжение или приказ, потом был отменен у департамента здравоохранения. Так что наша настороженность, она тоже правильная, все должно быть под контролем.
В итоге вот тот врач скорой медицинской помощи, который принимает решение на выезде проводить госпитализацию или нет, возможно, колеблется в какую-то минуту, но ровно потому, что есть, с одной стороны, давление руководства, которое указывает на то, что и так слишком много отправляют в больницы, а с другой стороны, ну, есть его долг, когда он не уверен в чем-то.
Есть уголовная ответственность.
И плюс ко всему еще есть уголовная ответственность. Так какое решение он примет? Вот просто вы за этим внимательнее наблюдаете.
Да? Я в таких вопросах всегда считаю, что врач должен перестраховаться. Лучше отвезти и спать спокойно, чем потом таскаться последователем, прокурором. Это все равно бывает, даже если ты перестраховался. Но лучше вот сделать.
Хорошо, иначе спрошу, известны ли вам случаи, когда из-за давления руководства врачи кому-то, да, действительно отказывали в том, чтобы провести госпитализацию?
Нет, такого никто никогда не признает. Ну что, если нет письменного указания, нет.
Спасибо.
Это невозможно даже, чтобы появилось.
Спасибо. Это был Александр Саверский, президент Лиги защитников пациентов. Ну и сейчас, конечно, приглашаем нашу аудиторию к диалогу. Ну и Николай из скорой помощи как раз нам звонит, вижу, да. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Владимир.
Да. Итак, у нас есть информация о том, что рекомендуют, и о том, что подобного распоряжения не было. Вы работаете в скорой помощи, у вас есть эта информация. Так что на самом деле происходит?
Ситуация такая. Значит, сокращены показания к экстренной госпитализации, естественно, скорой помощи экстренно госпитализируют. Сокращены. Нечто было раньше и теперь. Сокращены. Негласно количество госпитализаций, чем меньше, тем лучше. Это приветствуется. И руководители подразделений, начиная свои часто конференции утренние, с тем, кто сколько отвез. Если, как вы сказали, не профильные, а госпитализации есть якобы не по показаниям. То есть не оценена экстренность показаний для госпитализации. Поэтому это тоже как бы так не приветствуется, мягко говоря, а иногда и высказывается. Вот так.
Не приветствуется, высказывается, а какие-то штрафные санкции накладываются или это все на уровне внушения?
Нет, могут накладываться, могут, значит, предложить сотруднику написать объяснительное, тем более, если не профильный человек в чем-то неправильно там поставил диагноз или там не учел чего-то,
ответил другой стороны. Условно, давайте на конкретном примере. Я вызываю скорую помощь, у меня температура высокая. Приезжает бригада, приезжаете вы, выясняется, или врач просто принимает решение меня отправить на всякий случай в больницу, потому что слишком высокая температура. Если выяснится, что это ОРВИ, врача могут наказать, но в том смысле, что он будет писать объяснительное, правильно понимаю?
Ну, конечно, это называется госпитализация не по показаниям. То есть нет у вас показаний, температура может быть, но показаний нет. При разных болезнях бывает температура, а у одного, извините, дифтерия, а у другого ОРВИ. Это разные показания, и там температура. Поэтому если человек, сотрудник госпитализировал, а показаний нет, у него оказалось респираторное вирусное заболевание, просто не дадут местной госпитализации с этим диагнозом. Если человек сказал, у него ОРВИ, высокая температура, пожалуйста, снижайте температуру на дому, давайте рекомендации. Вот.
Ну и как, да, вот сейчас по количеству показаний вы сказали с самого начала, что их сейчас сократили, но не уточнили, вот, что вы имели в виду, то есть когда это раньше и что значит теперь, то есть когда вот это сокращение показаний произошло?
Ну вот, например, когда я пришел на станцию скорой помощи из института, гипертонический криз любой подлежал госпитализации в обязательном порядке. Это считалось даже нарушением мозгового кровообращения первой степени. Теперь гипертонические кризы не госпитализируются, только осложненные. А осложнения какие? Например, инсульт, инфаркт, нарушение ритма кардиогенный, там, коллапс и так далее. Разве это осложнение? Это уже ургентное, опасное для жизни состояние. Это не осложнение. Вот, это осложнение, но оно опасное. Так для чего доводить гипертонический криз до этого состояния, до ургентного, когда человеку стоит вопрос об опасности
для жизни.
Да. Вот так вот, например, так. Или человек, сотрудник приезжал, болит живот в эпигастрии. Вот он должен решить, что это. Аппендицит начинающийся, так называемый синдром Кохера, или это может быть какой-нибудь гастрит, попробуйте, решите. Раньше, вот когда я тоже опять-таки начинал, нас собрали молодых специалистов на станции скорой помощи, была такая Твердохлебова, старший врач, главный, ну, по лечебной части, она сказала: доктора, все животы, которые болят, везите в стационары, вам за это ничего не будет, мы отпишемся, животы вывозить. Теперь нет.
Теперь животы не выводят.
Теперь смотрите внимательно, да? Если вы отвезли, если вы, алло,
да.
Если вы отвезли и попали в точку, это хорошо, а если вы отвезли и там действительно нету какого-то острого живота, тоже это плохо, это будет не госпитализация по показаниям, будут проблемы у сотрудника.
Но ключевое, вот. Это уже не первый год, вот это, то есть произошло, да, это давно.
Это показание все снижается, ужесточающееся, а приказа нет. Но вот так.
Спасибо, так принимается, спасибо. Это был наш слушатель Николай, который как раз работает в скорой помощи. Ну, скажем так, его показания. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Ну вот все ясно объяснил работник скорой помощи. А вот что касается президента Лиги защиты пациентов, извините, это просто какое-то бормотание невнятное. И какая там защита может быть пациентов, это большой вопрос.
А что он должен был сказать? Отключил. Подождите, мою тещу с давлением в Ленобласти скорая не забрала, мы ее вечером отвезли в город, городская скорая забрала, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. То есть везде по-разному еще могут относиться к пациенту. Ну, давайте еще один комментарий, 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, Анна, добрый вечер.
Скорая забирает с гипертоническим кризом сейчас очень плохо. Мы 18 числа соседки, причем женщина-то молодая, 60 лет. Вызывали дважды скорую, и только третья скорая ее забрала. Вот до сих пор в больнице лежит.
Объяснение ровно то же, или как?
Объяснение ровно то же. Мы вам таблетку дали, давление упало. Оно действительно упало, под язык она высосала. Через час опять давление, опять за 200. И вот только третья скорая уже практически, ну, не со скандалом, но с рыком. Но без денег, ничего не могу сказать, деньги не вымогали.
Врачи при этом ссылались на то, что у них существует какое-то распоряжение, рекомендация не возить по всякому поводу.
Ну, вы знаете,
поводу.
Они да. Не ссылаются на это. Они говорят, что, ну, понимаете, ну, это давление. Вот мы сейчас снизим. Я говорю, уже дважды снижали вот в течение 4 часов в третью карету скорой помощи. Ну, это вот человеческий организм уже не молодая. Че не молодая? 60 лет бабе. Какая она не молодая? Ну, она же гипертоник. Я говорю, так тем более гипертоник.
Спасибо, Анна. Это все показания нашей аудитории. Ну, то есть, несмотря на то, что Департамент здравоохранения отрицает подобные распоряжения, подобные рекомендации, ну, судя по той информации, которую выдают и представители скорой медицинской помощи, ну, и наши слушатели, все-таки подобного рода ограничения существуют, и их становится только больше. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну вот сейчас с пометкой «Срочно» заявление Госдепа Соединенных Штатов. Власти Соединенных Штатов Америки предоставили Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках. Еще раз подчеркну, это с пометкой «срочно». Заявление Госдепа публикует агентство РИА Новости. Ну и в продолжение темы объявление о санкциях против венесуэльской нефтедобывающей компании на брифинге в Белом доме советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон делал с блокнотом в руке. В этом блокноте журналисты разглядели слова «5000 солдат в Колумбию». Первая фраза записи гласила «Афганистан, добро пожаловать к переговорам». Об этом сообщила CBS News. Но министр иностранных дел Колумбии Карлос Холмс заявил, что не знает, почему в блокноте Болтона могла появиться подобная запись. Передает Associated Press, руководитель внешнеполитического ведомства Колумбии отметил, что его страна продолжает использовать политические и дипломатические средства, чтобы в Венесуэле был восстановлен демократический порядок и проведены новые выборы. Ну и просто для информации. У Колумбии более 2000 километров общей границы с Венесуэлой. Ну и Богота признала Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы в тот же день после его объявления. Ну и с нами на связи Дмитрий Розенталь, ученый, секретарь Института Латинской Америки Российской Академии Наук. Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Как полагаете, вот эта запись в блокноте Болтона, это провокация или реальные планы?
Ну, для меня это очень странная история, да, когда, если видеть фотографиям, на большом белом листке хорошим разборчивым почерком написана конкретная фраза, ну, это выглядит, конечно, как провокация. И в данном случае, на мой взгляд, провокация целенаправленная, направленная на то, чтобы держать вооруженные силы Венесуэлы в некотором напряжении, создавать угрозу возможного вторжения, ощущение, что это вторжение возможно. И вот усилил таким образом давление. Если помните, и Майк Помпео ушел от прямого ответа об интервенции. Поэтому это такое давление на Венесуэлу.
Намек на то, что это может произойти. Ну и вот якобы случайная информация в блокноте у Болтона, действительно крупно довольно написанная. То есть это намеки в сторону Мадуро идут?
Я думаю, дальше даже не в сторону Мадуро, а в сторону вооруженных сил Венесуэлы. Сейчас идет такое перетягивание канатов между оппозицией и властью в отношении вооруженных сил, и вооруженные силы пока сохраняют лояльность правительству Николаса Мадуро, но в них есть довольно много колеблющихся элементов. И вот эта возможная угроза вторжения, вероятно, может подтолкнуть армию в сторону оппозиции. Как мне представляется, расчет в Вашингтоне примерно такой. Вряд ли предполагается настоящая интервенция, но это было бы безумием, учитывая, что регион имеет достаточно большой опыт таких вторжений, и отношение к нему однозначно негативное, да и все страны Латинской Америки подобного рода авантюры осуждают. Поэтому напрямую интервенция в Вашингтон, скорее всего, не готов. Но вот создать ощущение этой возможной интервенции, ощущение угрозы, более чем вероятно.
Ну и новость, которая пришла буквально несколько секунд назад. Власти США предоставили Гуайду доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках. Это официальное заявление Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Вообще, что сейчас там происходит?
Вы имеете в виду в отношении счетов? Ну, это не совсем понятная ситуация. Не совсем понятно, как технически Гуайдо будет распоряжаться этими счетами, что он будет делать. Поэтому, ну, на мой взгляд, пока эта вещь в основном декларативная, больше символическая, показывающая, что в стране есть, ну, с точки зрения американского правительства, руководитель власти, да. Есть легитимный президент Гуайдо, есть президент Мадуро, который сохраняет реальную власть. И это очередная попытка поддержать вот этого Хуана Гуайдо на посту президента страны.
Можно
ли... Это пока, на мой взгляд, больше символический шаг, чем реальный. Хотя это очень большой удар по венесуэльскому правительству.
А почему это только символический шаг? Но если у Гуайдо появляются финансовые ресурсы, я не знаю, много ли Венесуэла хранила, правда, в американских банках?
Хранил достаточно, тем более были довольно большие активы на территории США, ну и активы ПДВСА, которые тоже сегодня были заморожены, по большому счету. Но каким образом Гуайдо будет ими распоряжаться? Ну, каков механизм передачи этих полномочий, пока не совсем понятен.
Опять же, не очень понятен масштаб этих сбережений, но предположим, что их там миллиарды долларов, ну и эти средства теоретически можно направить на создание альтернативного правительства, но фактически захватывать власть в различных регионах Венесуэлы уже, или полагаете, что это невозможно технически исполнить?
Я думаю, что пока это невозможно, потому что помимо денег есть еще военные. Военные, по-прежнему, повторюсь, несмотря на то, что у них есть колебания некоторые, да, по-прежнему оказывают поддержку правительству. Поэтому это шаг, направлен на то, чтобы еще раз подчеркнуть, что Гуайдо обладает реальной властью, но пока об этом говорить еще рано.
Главное, Мадуро сохраняет контроль над Венесуэлой именно благодаря тому, что военные по-прежнему на его стороне.
В первую очередь.
Да. Ничего существенно не изменилось за последние, там, условно, два дня после объявления о санкциях, после объявления о том, что счета какие-то передаются в распоряжение Гуайдо. То есть это не меняет ничего.
Меняет, конечно, потому что экономическая ситуация правительства становится еще более сложная. Правительство Мадуро оказывается в еще более тяжелой ситуации. Мне не находить деньги для латания огромных бюджетных дыр. В этом смысле напряжение возрастает, давление на них увеличивается. Но с точки зрения вот этого политического конфликта между Мадуро и Гуайдо, конечно, это принципиально пока ничего не меняется.
Ну и как вы относитесь к информации, которая периодически появляется о самолетах, которые уже перевозят членов семей правительства Мадуро и его семью? Доверять этой информации или полагаете, что это опять тоже какие-то информационные вбросы?
Ну, я об этой информации не совсем ничего не знаю, поэтому я вполне могу допустить, что кто-то из семей венесуэльских чиновников может уезжать, но по какой причине он уезжает, я не знаю. Может быть, это временный отъезд. Поэтому говорить это о чем я не имею представления, я бы не хотел.
Спасибо. Это Дмитрий Розенталь, ученый, секретарь Института Латинской Америки Российской Академии Наук. Он полагает, что это была такая провокация со стороны Джона Болтона написать на своем блокноте 5000 солдат в Колумбию. Ну, и чтобы это стало, ну, совершенно случайно, конечно, видно журналистам. Сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще одна новость с пометкой «Срочная». На этот раз от агентства ТАСС. В суд направлено дело о хищении почти 25 миллионов рублей при строительстве космодрома «Восточный». Но сейчас о других новостях. В Госдуме предложили проводить в школах уроки на тему раннего материнства, чтобы бороться со стигматизацией мам-подростков. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва». Для того, чтобы в будущем избежать огромного числа матерей-одиночек, детей, оставленных, хорошо, если в бэби-боксах, а то и выброшенных на помойку, обществу пора признать это явление как факт. Права матери, независимо от ее возраста, защищаются и охраняются государством, заявила заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, которая как раз и выступила с данным предложением. По ее словам, необходимо привлекать к этой работе психологов, учителей, родителей, а меры профилактики должны быть системными и общими, открытыми и доступными. Депутат также привела в пример опыт Соединенных Штатов Америки, куда она приезжала на стажировку еще в 93-м году. По ее словам, уже тогда там выпускалось множество фильмов и телепередач на эту тему. Один из ТВ-сериалов так и назывался «Мама-тинейджер». Я смотрела с большим вниманием и думала о том, как доступно и легко они об этом говорят, сказала Пушкина. С нами на связи Элина Жгутова, член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства. Элина Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Элина Юрьевна, поддержали бы Оксану Пушкину?
Ну, вы знаете, ранние роды были всегда и будут, я думаю, но никакого роста статистических показателей сейчас не наблюдается, никакого повода для принятия каких-то срочных мер нет. Демографическая ситуация в стране действительно оставляет желать лучшего, но это не повод увеличивать рождаемость за счет раннего материнства. Нужно прививать повсеместное уважение к противоположному полу детям, чистоту отношений, высокие чувства, верность, ограждать подростков от пропаганды свободной любви, то есть, по сути, разврата, половых перверсий, потребительства, эгоцентричности, гипериндивидуальности. А если уж, несмотря на это, девочка беременеет, то пусть рожает. Ни о каких бэби-боксах речи быть не может. Тут депутат попытался продвинуть свою инициативу старую. Вот. И это, конечно, рожать лучше, чем аборт в таком возрасте, тем более. Но пропагандой раннего материнства государство не должно заниматься. Вот, так как каждому возрасту назначено свое время.
Ну вот смотрите, здесь тонкость, когда мы информируем например, школьников о том, что, ну, вот матери-подростки, это вообще не позорно, это, ну, такое бывает. Таким образом, как настаивает Оксана Пушкина, боремся со стигматизацией. В этот момент мы пропагандируем, по вашему мнению, как раз ранние роды?
Безусловно. Введение в школьный курс лекции о раннем материнстве будет иметь тот же эффект, что и сексуальное просвещение. Подростки после таких лекций невольно будут сосредотачиваться не на учебе, а на вопросах половой сферы. Вот чего действительно не хватает малолетним матерям, так это поддержки со стороны государства. Вот Оксана Викторовна утверждает, что она в избытке, да, в воспитании вот этого маленького ребенка, в отсутствии ее родительского опыта. Вот вчера мне звонила мать из Тюмени, которая родила 16 лет, сейчас ей 19, и жаловалась, что ей нужен садик, чтобы работать, или там дрова и продукты, чтобы выжить с ребенком. Но опека вместо этого угрожает отобранием. Вот такая забота. Никакие депутаты не вмешиваются.
Ну, смотрите.
Надо помогать дровами молодым матерям, а не сомнительными инициативами. И некоторым слугам народа уже давно все-таки пора оторваться от американских корней, реалий, да, и понять, что они сидят в российском парламенте и призваны решать российские задачи российского менталитета, а не методом там прямого переноса строить здесь американскую мечту.
Ну, ее инициатива выглядит вполне логично, как вы сами заметили. Ну, ранние роды всегда были и всегда будут. Но при этом да, отношение к подобного рода девочкам, ну, оно не всегда простое, скажем так.
А, это и правильно, потому что это, скажем, девиантное поведение подростка, когда девочка беременна 14 там, лет, рожает 15, оно и не должно быть поощряться. Но не нужно выводить, то есть это как бы в норму возводить, да, то есть не нужно говорить о том, что все нормально, рожайте как можно раньше, никто вас не будет преследовать за это. Осуждать раннее вступление в половые связи нужно. То есть прививать культуру половых отношений там, семейной жизни нужно. Вот. Это вырожденные случаи, которых было ли мало, и сейчас мало, и всегда есть какой-то такой процент, да?
Ну, всегда есть, да, но если мы, например, социальное общество осуждает подобного рода матерей, ну, тогда мы провоцируем и большее количество абортов, разве нет?
Понимаете, это подмена опять понятия очередная. Во-первых, увеличение статистики, еще раз говорю, сказать, раздутые цифры, которых нет. Это первый прием, который используется. Вот. А второе, мы осуждаем не матерей, да, и не, как вот принято выражаться, стигматизируем, а вступление в ранние половые отношения – это совершенно разные вещи. Можно осуждать человека или осуждать поступок. Да, поступок осуждается, но мать при этом, извините, не выводится в какую-то маргинальную область. Ну, во всяком случае, людьми. Вот. А службы вот опеки, я вам рассказала, как реагируют. Очень часто этих детей не возвращают из роддома, этим малолетним матерям. Поэтому нужно заботиться о них действительно в плане того, чтобы дать им возможность поднять уже родившегося ребенка. А говорить о том, что все это так хорошо. Да это нехорошо рожать 15 лет. Это неправильно. Потому что организм девочки еще для этого не готов.
Спасибо. Это была Элина Жгутова, член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по поддержке семьи, материнства и детства. Это ее взгляд на предложение Оксаны Пушкиной. Еще раз напомню. Оксана Пушкина, депутат Государственной Думы, предлагает бороться с стигматизацией так называемой ранних родов или раннего материнства. Но Элина Жгутова уверена, что бороться со стигматизацией не имеет смысла, потому что общество должно осуждать подобного рода поведение, то есть вступление в раннем возрасте в половые связи. Ну, два взгляда, две женщины. Обе занимаются проблемами и семьи, и детства, если хотите. Но сейчас нужны уже ваши суждения. 7373948. Поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня, вот, например, дочь, ей 4 года. И думаю, что мне, безусловно, как любому родителю, придется столкнуться с такого рода интересом. И я считаю, что, безусловно, ранние роды я бы осуждал, безусловно, и прививал бы это ребенку. Что повлияло бы, безусловно. И, конечно же, то, что и в сфере половых отношений тоже ранний этап, это, на мой взгляд, неправильно.
То есть вы скорее за осуждение. Вот кто-то рожает в молодом, в юном возрасте, ну, давайте осудим ее, потому что она родила в школе. Вот как-то так.
Понимаете, в чем дело? Я считаю, что любой родитель должен найти правильные слова для своего ребенка и правильно объяснить своему ребенку, что это плохо, это неправильно. Ну, то есть я вот ставлю, например, себя на место родителей девочки. не на место общества. То есть общество должно тоже правильно распределить. Конечно же, в России так менталитет, наверное, такой. Все сейчас будут кидать помидорами и говорить, ай-яй-яй, какая плохая. Но, на мой взгляд, ну, нужно правильно объяснить ребенку, что ты поступила плохо, но мы тебя любим, мы тебя принимаем. И давай дойдем до конца. Ты совершил ошибку, это неправильно. Например, я так всегда поступаю с своим ребенком, если он что-то даже в своем возрасте, 4-летнем, делает неправильно. И я объясняю, ты не права, ты неправильно сделала. Но давай разберемся сейчас с тем, что у тебя уже есть. Там, не знаю, упала, поранилась и так далее.
Еще раз, это вы на уровне семьи, а здесь предлагают как раз взаимодействовать на уровне общества. Оксана Пушкина, давайте, говорит как будто бы, давайте не осуждать таких матерей, юных матерей. А Элина Жгутова говорит, нет, давайте осуждать, потому что мы не можем, это будет звучать как одобрение.
Безусловно, я считаю, я за Жгутову, я считаю, что она права, потому что если мы не будем осуждать, значит, мы будем это приветствовать и говорить, какая она молодец. Безусловно, она не молодец, это неплохо, это вернее плохо. Это так любую ситуацию можно развернуть, и так у нас полые браки, не дай бог, появятся в стране. Мы, русские люди, должно быть все правильно.
Спасибо. Если ваша позиция да, принята, принята. Давайте я даже запущу голосование. Смотрите, вам ближе позиция Элины Жгутовой, члена комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, которая за то, чтобы как раз таких юных матерей, ну, чуть-чуть осуждать, ну, а почему нет? Она повела себя неправильно, поэтому должна получить и свою порцию негатива. Наверное, так это должно звучать. Это 134-21-35. Нет, вам ближе позиция Оксаны Пушкиной, которая говорит, ну, нельзя стигматизировать таких матерей, нельзя их осуждать на уровне общества. Зачем все это превращать в травлю? Это 134-21-36. Нельзя их осуждать. 134-21-36. Поощрять, наверное, тоже не нужно, но осуждать-то не за что. 134-21-35 за Элину Жгутову, 134-21-36 за Оксану Пушкину. Наша аудитория голосует, но еще несколько звонков успею принять. 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис.
Да, Денис.
А кто будет преподавать? Педагоги? Или медики будут приходить?
Психологи, педагогам, наверное,
хорошо,
что-то подскажут.
Второй вопрос. Кто напишет литературу, которую они будут преподавать?
Почему должна быть литература? Если можно...
На основании чего? Нашего опыта, американского или жизненного?
Не знаю, давайте с вами сядем и напишем, как мы хотим это видеть. Так что мы хотим видеть? Чтобы осуждали таких матерей? Или...
Нет, осуждать или... нет. Я помню, еще учился в 95-м году, у нас две девочки родили в 11-м классе. Всякое бывает в жизни.
Бывает.
И живут, насколько я знаю, довольны. И второй раз, одна второй раз родила еще после этого, через несколько лет, ничего.
То есть вы скорее хочет, за то, чтобы морально их поддержать, как-то так?
Я, скорее всего, предложу идею. Просто как мальчиков водят после 9 класса на военкомат, так же и девочки. Каждые полгода гинеколога водить всем классом. Чтобы потом не получился сюрприз к концу учебного года.
Я боюсь, что гинеколог здесь бессилен.
Не, ну так бы заранее, если кто-то что-то...
А, в этом смысле, хорошо.
Да, с медицинской точки зрения, что потом не в последний момент.
Спасибо, принимается. Моей жене с 12 лет родители говорили, принесешь в подоле, выгоним, пишет нам 514. И что? Родила в 18, в институте. Это сообщение уже нашей аудитории. Не люблю Пушкину, но в данном случае согласен с ней. Общество пугает, всегда это осуждалось, но всегда было. Продолжение мысли 514-го. Давайте еще один комментарий, коротко. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир. Конечно, далее. Разумная женщина очень умно сказала. Я хочу сказать, что ответственность лежит на мужиках. Если мы бросим девочек, это позор мужикам. У нас деградировали мужчины, понимаете, Владимир? Вот что страшно.
Ну, вы про себя как будто бы в этот момент говорите. Ну, давайте не обобщать, да.
Но я живу, у меня 42 года, я с женой живу. У меня дети, внуки, поэтому я, конечно, жалко девочек, которых бросают мужики. Очень жаль. Это наша вина.
Мужики. Так что мы их поддерживаем или нет на уровне общества?
Ну, конечно, поддерживаем. Надо поддерживать, но мы должны ответственны быть к этому обязательно.
Но это уже призыв к нам, да. Это здесь сложно спорить. Давайте так, за Элину Жгутову 134-21-35, давайте осуждать подобного рода поведение, почему нет? И вы скорее за Оксану Пушкину, которая предлагает не стигматизировать, а поддерживать юных матерей, это 134-21-36. Еще раз, за Жгутову 134-21-35, за Пушкину 134-21-36. Голосование продолжается, оставлю его буквально еще на минуту. Ну и давайте еще один комментарий, 7373-94-8. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Слушайте, ну,
я, Тимур, Москва, я однозначно выступаю за позицию Оксаны, потому что, вы понимаете, девочка родила, ну, даже ребенок, это не является проблемой. Да, это в основном получается, что не досмотрели родители, не довоспитали, да, там, собственно, вариант там надо учить, надо делать, это обычно не более чем слова. А проблема случилась здесь и сейчас. Поэтому девочек однозначно нужно поддерживать. Максимально.
Спасибо, спасибо. Обычно у таких правильных родителей, как звонивший за Жгутову, дочери вырастают не совсем правильными, пишет 334-й. Ни в коем случае не осуждать, мы опять в плену мракобесия, это продолжение его мысли. Но я останавливаю голосование, результат следующий, 68% наших слушателей говорят о том, что им ближе позиция Элины Жгутовой, еще раз, 68% за позицию Элины Жгутовой, за осуждение, ну и 32% за позицию Оксаны Пушкиной, то есть за поддержку. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас Car Digest.